Сегодняшний выпуск нашей живой газеты будет посвящен Насте Рыбке. Ну, коготок увяз, всей птичке пропасть. Поговорили о Маргарите Симонян, придется и о Насте. Надо заметить, что ее сочинение осталось фактически непрочитанным или плохо прочитанным. Алексей Анатольевич Навальный на него наткнулся в 2018 году, пытаясь разъяснить идиотскую историю, когда Настя с толпой подобных ей феечек, или, как у Лескова сказано, приходимых милых крошек, ворвалась в помещение ФБК. Там они, тряся нежными частями своих юных тел, соблазняли борцов с коррупцией, одновременно снимая процесс соблазнения на видеокамеры. Навальный, разумеется, решил, что приходимых крошек наслала администрация президента, но в поисках секретных связей наткнулся на гораздо более примечательный факт, выложенный в интернет-текст, довольно длинный текст Насти Рыбки, озаглавленный «Дневник по соблазнению миллиардера или клон для олигарха». Именно так, дневник по миллиардера с большой буквы. Это, как выяснилось, довольно подробный отчет о том, как автобиографическая героиня, пребывая летом 2016 года в Норвегии на яхте некоего Руслана, миллиардера с большой буквы, естественно, предавалась там разнообразным скотским страстям за еду. Все имена и обстоятельства расшифровывались довольно однозначно. Русланом неожиданно оказался Дерипаска. Гости яхты также прочитывались легко. Среди них обнаружился, например, первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько, ветеран бюрократической жизни, начинавший службу еще при Брежневе и достигший зенита своей карьеры при Ельцине. Все открывшиеся подробности так поразили Алексея Анатольевича Навального, что он посвятил им специальное расследование. Ну, дальнейшее известно, гонение на Настю в Таиланде, ее выдача в Россию, и опять узилище, потом заступничество джентльменствующего белорусского президента и так далее. Несправедливо, мне кажется, что все сосредоточились на первом сюжете книги, хотя в заглавии отчетливо обозначен второй. Это не только дневник по соблазнению миллиардера, но и клон для олигарха. Тут сделаем паузу. Мы не можем определить статуса достоверности дневника Насти, но нигде нет даже намеков на его фикциональность. Все изложено так простодушно, что Станиславский прослезился бы. Описание скотских страстей подробны и бесхитростны. Характеры незамысловаты, не вызывают сомнений. Вот Дерипаска, например, он очень чистый, совершенно не пахнет, никакие его части не пахнут, даже интимные. И еще он практикует грубый секс. Это, в принципе, неинтересно. Мне неинтересно, думаю, что никому не интересно, но не противоречит нашим представлениям о мире. Как им не противоречат и прочие подробности дневника по соблазнению. Не вызывает сомнений и следующий эпизод, который содержится в главе под названием «Невероятный поворот». Героиня беседует с еще одним персонажем книги, доктором. Прототип этого доктора, кстати, тоже легко обнаруживается по оставленным Настей подсказкам. Это некий господин Яковенко. Речь заходит о клонировании людей, и доктор ведет с Настей беседы на биологические темы. Довольно осмысленно переданные, кстати сказать, Настя – это вообще такой тип заблудшей хорошистки, я бы сказал. И вот в процессе бесед доктор в заключение сообщает, я даже цитирую, «Я даже клонированием занимался, животных всяких, человека», – с гордостью рассказывал Сергей. Вот тут у меня глаза на лоб полезли. Клонированием человека? Разве подобные опыты не запрещены? Осторожно спрашиваю доктор я. Вокруг нас уже никого не было, и мы разговариваем достаточно тихо. Из-за громкой музыки вряд ли кто-то может услышать суть нашей беседы. Мое удивление доктор, видимо, принял за восторг. Поэтому он продолжает так же хвастливо и вдохновенно. Какое там запрещены? Я сам клонировал не один раз. На самом деле это очень просто сделать. А как же клонирование человека? Я точно знаю, что подобные опыты запрещены законом. Ха-ха-ха! За клонирование человека наказание административный штраф 5000 рублей. Если надо, мы им 50 заплатим, подмигнул он мне доверительно. Вот сейчас будем Руслана Васильевича клонировать. Что? Совсем опешила я. В смысле клонировать? Он же уже большой совсем. Ха-ха-ха! Опять смеется доктор. Конечно, клонируем мы клетку. Родиться будет маленький ребенок, но точно такой же. Ну, Руслан, это вот Дерипаска, напоминаю. Зададим себе вопрос, перешло ли повествование ту черту, которая отделяет незамысловатый дневник приходимой крошки от фантастического постпанка? Попали ли мы теперь в мир фикциональности? Не знаю, как вы на этот вопрос отвечаете. По мне все нормально. Мои представления о мире российской финансовой элиты никак не противоречат картине клонирования Дерипасок. Что из этого выйдет, это уже другой вопрос. Но то, что осатаневшие от порученных на хранение сырьевых прибылей и не очень умные и образованные люди способны вкладывать деньги в клонирование себя, мне верится легко. Окей, бумер. Нельзя сказать, что этой футуристической ветви повествования никто не заметил. Естественно, на разных сайтах появляются новости о докторе Яковенко и со ссылками на историю про Настю Рыбку. Мало того, это смешно, но 19 сентября этого года, вот недавно, «Комсомольская правда» разместила на своих вонючих полосах рекламный материал о прототипе доктора. Он содержит, в частности, такой пассаж, цитирую. Они, то есть дети, не отстают ни в здоровье, ни в развитии. Сергей Яковенко познакомил нас со своим первым ребенком, которому он помог появиться на свет с помощью экстрапорального оплодотворения. Эту прекрасную лучезарную девочку зовут Настя, ей уже 15 лет. Настя родилась абсолютно здоровым ребенком и уже с первых дней радовала своих родителей, поскольку была единственным самым желанным ребенком в семье. В этой состоятельной семье было все – богатство, квартиры, машины, яхта. Ну и дальше, значит, отец семейства, кстати, тезка нашего доктора, Сергей, всегда мечтал о сыне, но рождение девочки Насти его нисколько не расстроило, тем более, что любимое занятие девочки – это ловить рыбку с борта папиной яхты в открытом море. И так далее. Там ловля рыбки все время, это, значит, повторяется такой вот троллинг, если развивать рыболовную метафору, как и было сказано. Но внимательный читатель должен вспомнить и другое место из книги Насти. Оно содержится, оно предшествует тому, который мы процитировали, и содержится в главе с названием «Неожиданный поворот». С разнообразием у Насти не очень. Там героиня подслушивает разговор Руслана Дерипаски, вот этого самого, с тем же Сергеем доктором. Цитируем. «Так что, эмбрион можно подсадить любой девушке?» – спросил тихо Руслан. «Смотри, мы выбирали по параметрам. Физическое здоровье, образование, родители, родословная. Девочка должна быть выносливой, а так подойдет любая. И как это лучше оформить, чтобы в глазах общественности было объяснено, что разные девушки родили похожих детей?» «Ну, похожи друг на друга, что в том такого? С одним отцом это не так уж странно», – сказал доктор. «Мне стало невероятно интересно, и я растопырила уши и замерла». Ну да, сейчас самая лучшая инвестиция – это вкладывать в детей. Вы абсолютно правы. В нашем мире только дети имеют ценность, продолжал доктор. По поводу общества есть еще такая идея. Вы можете жениться на одной из этих девушек, а остальных детей выдать за ее собственных, как будто она сразу много родила. Не, жениться мне не вариант. Женщина сразу сходит с ума, как только получает минимальный статус. Мне не нужны эти проблемы. Все равно меня очень волнует, как это все перед людьми оправдать. Они все должны родить примерно одновременно, это доктор опять, чтобы дети были одного возраста. В таком случае будет непонятно, что они от разных людей. И вот дальше, внимание, Дерипаска говорит, нужно это обдумать. Ладно, как там твой умный лагерь? Как дети? Твои там? Дети нормально, все отлично, только очень много сидят в интернете. Из-за этого не высыпаются и не могут полноценно заниматься. Все, что связано с образованием детей, вызывает у Руслана сильные эмоции. И если что-то мешает образованию, он становится очень радикальным. Так давай там вообще отключим интернет. Зачем он нам нужен? Интернет нужен для занятий. Но его нужно отключать в ночное время, чтобы дети могли поспать и не отвлекались, отвечает спокойно и сдержанно доктор. Дети летом в лагере учатся. Это удивляется Настя. Сейчас же каникулы. Странно. По Руслану я заметила, что он человек действия. Если ему что-то нужно, он сразу включается в какой-то процесс, не тратя времени на многочисленные обдумывания и взвешивания. Максимум посоветуется с кем-то. Он берет телефон и кому-то звонит. «Привет. Отключи, пожалуйста, в лагере Wi-Fi с 11 вечера до 6 утра». «Хорошо, давай, пока». Просто отдал распоряжение Руслан. Конец цитаты. О каком лагере, о каких детях идет речь? Может, это дети Дерипаски? Еще не клонированные, а такие естественным путем произошедшие. Ну, тогда понятно, почему распоряжается Дерипаска. Но почему за лагерем наблюдает доктор? Этот странный диалог может быть прочитан так. Программа клонирования была запущена уже какое-то время назад. За ней следит Дерипаска, курирует проект. Который к этому времени тоже решил немножко клонироваться или получил разрешение. Клонированные дети растут в особом лагере, за ними наблюдают доктора. Если предположить, что эта конструкция верна, то следует представить себе некоторое тайное убежище, наполненное какими-то детьми. Ну, это такие дети, чьи биологические образцы главнее Дерипаски. То есть такой лагерь, наполненный подрастающими Путинами, Сечинами, Ротенбергами и прочими членами кооператива «Озеро», которые растут, набираются знаний и в свой черед будут представлены публике. Конечно, такая реконструкция, сделанная со слов подслушивающей и утомленной скотскими страстями приходимой крошки, она сугубо гипотетична. И вообще можно на нее было бы не обращать внимания. Но меня интересует другое. А готовы ли мы по-прежнему вот сейчас поверить в ее нефикциональность? В конечном итоге, пропуская промежуточные звенья, готовы ли мы к явлению в 2024 году 40 генетически идентичных юных Путиных в качестве коллективного преемника? Ну, прокормить, конечно, трудно, но недра богаты. Ну и радует, конечно, что там у них в лагере все-таки интернет-то днем не отключают.